Видите ли горы сия, як у насих горах воссияет благодать Божия, и град велик имать быти, и церкви многие имать Бог воздвигнути. Преподобный Нестор Летописец. Повесть временных лет. Девятьсот пятидесятилетие Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, величайшей святыни Киева и всего православия, милостью Божией православные сподобились чествовать в возрожденной обители, где с 1988 года возобновилась духовная жизнь. Возвращение молитвы монастырских традиций Киево-Печерской лавры не только олицетворяет ее великое прошлое, но и восстанавливает прерванный годами богоборчества диалог с вечностью, порог которой суждено переступить каждому. На протяжении столетий Киево-Печерская лавра была и остается не только уникальным архитектурным ансамблем, но святой землей и домом Пречистой Божией Матери, ее третьим уделом, куда и сегодня устремляются сердца и пути множества паломников, путешественников и прихожан. Место, куда спешат, ступив на древние холмы Киева, благоговейные паломники и любознательные путешественники, старейшая монашеская обитель на Руси и богатейшая духовная сокровищница отечественной православной святыни. Основали ее преподобные и богоносные отцы наши Антоний и Феодосий Печерские. Житие преподобного и богоносного отца нашего Антония, первоначальника русских иноков, начавших подвизаться в пещерах. Подобно тому, как в начале мира, когда вся земля была покрыта тьмой, находившейся над бездной, и Дух Святой носился над водами, прежде всего сотворил Бог свет для новосозданной земли. Так, когда пришел конец назначенным годам, а наша русская земля была помрачена адской тьмой, неведением спасения, тогда Дух Святой, носясь над крещением, преподанным нам через благоверного князя Владимира, просветил нас впервые светом веры. Потом открыл нам солнце мысленное, светящее добрыми делами, чтобы сияло оно нам в дни спасения. И избрал он на то преподобного и богоносного отца нашего Антония, который вскоре по крещении русских, как второй Моисей, после перехода израильтян через море, повинуясь призванию Божию, взошел на святую гору, не Синайскую, но Афонскую, сияющую благодатью Богородицы, где принял благодатный закон, переданный с ангельской помощью святому иноческому чину. И когда он пришел с Афона, посланный Богом в Русь, передать ей совершенный закон, явился он во всем последователем израильского законодательства. Вместе с пророком говорит он о путеводном луче своем: «Закон твой – светильник ногам моим и свет стезям моим». Подобно солнцу просветил преподобный законодатель нашу русскую землю совершенным иноческим законом, сияющим в пещере добрыми делами, как светом, светящим и во тьме, и устроил ей благоприятный день спасения. Преподобный отец наш Антоний, покрытый пещерной землей, как мысленное солнце, невозбранно озарил в Руси своим светом мысленные светила, помогающие нам в ночи нашего нерадения о спасении. Преподобный Антоний родился в городе Любиче. С детства имел в душе страх Божий и желал облечься в иноческий образ. Господь положил ему на сердце идти в страну греческую и там постричься. Он достиг Царьграда, а за ним и Афонской горы. Там обошел святые монастыри и видел святых отцов, которые живут выше человеческого естества, но во плоти подражают ангельскому житию. Воспламенившись любовью ко Христу, желая поревновать житию тех отцов, пришел он в один из находящихся там монастырей и молил игумена возложить на него иноческий образ. Игумен исполнил его просьбу, постриг его и научил совершенному иноческому житию. Антоний угождал Богу, подвизаясь во всех добродетелях, преуспевая в покорности и послушании. Когда немало времени провел он уже на Святой горе, будучи праведен во всех делах своих, то было извещение от Бога игумену отпустить преподобного в Русь. Игумен сказал ему: «Антоний, иди назад в Русь, чтобы и там быть на пользу и утверждении других. И да будет на тебе благословение Святой горы». Преподобный Антоний, приняв благословение как бы из уст Божиих, отправился на Русь и пришел в Киев. И не захотел он жить ни в одном из монастырей, которые начинали тогда строиться иноками из греков, а стал ходить по дебрям и горам и окрестностям, и пришел в Берестово, открыл пещеру, которую некогда ископали варяги, сотворил молитву и поселился там, пребывая в великом воздержании. Когда приставился благоверный князь Владимир, власть перешла к безбожному и окаянному Святополку. Видя творящееся на Руси вновь кровопролитие, преподобный Антоний вернулся на Святую гору. Но князь Ярослав победил Святополка и сел княжить в Киеве. Он любил село Берестово и Берестовскую церковь во имя святых апостолов. Был там пресвитер по имени Илларион, муж благочестивый и постник. Он ходил от Берестова к Днепру на холм, где теперь место первоначального Печерского монастыря. Тогда там был густой лес. Илларион ископал себе малую пещеру и в ней совершал псалмопение с поклонами, молясь тайно Богу. А преподобный Антоний находился в то время на Святой горе. И было снова игумену извещение: «Пошли вновь Антония в Русь, он мне нужен там». Опять игумен позвал к себе преподобного и сказал ему: «Антоний, есть Божия воля, чтобы ты шел опять в Русь, и да будет над тобой благословение Святой горы». Преподобный Антоний, приняв благословение, прибыл снова в Киев и взошел на холм, где Илларион ископал малую пещеру, и, возлюбив то место, помолился: «Господи, да будет на месте этом благословение Святой Афонской горы и молитва моего старца». После этой молитвы поселился Антоний там и начал жить, постоянно молясь Богу. Ел он сухой хлеб и пил воду, и то через день, а иногда через два. Иногда же не вкушал целую неделю, пребывая в бодрствовании день и ночь, и копал своими руками большую пещеру. О нем стали узнавать люди, и некоторые приходили, принося ему нужные запасы и прося благословения. Тогда же пришел к преподобному Антонию в пещеру и преподобный Феодосий, 23 лет возрастом. И преподобный Антоний приказал постричь его блаженному Никону, так как тот был иерей и искусный инок. Множество народа, ищущего спасения, приходили к нему в пещеру и умоляли избавить их от тьмы пути скользкого и наставить к свету пути спасения. И всех он принимал с любовью, и, научив, как следовать Христу, приказывал постригать их блаженному Никону. И собралась к нему братья числом 12, и выкопали они большую пещеру, где устроили церковь и келье, существующие поныне в пещерах под первоначальным Печерским монастырем. Там прожил преподобный Антоний 40 лет. Когда братья было собрано, преподобный Антоний сказал: «Вот, братья, Господь избрал вас, и на вас благодать Святой Горы. Живите сами без меня, я поставлю вам игумена, а сам хочу жить один, как привык к тому прежде». И поставил им игуменом блаженного Варлаама, а сам, избегая молвы и суеты житейской, затворился в одной из келий той же пещеры. Потом переселился на другой холм и начал копать другую пещеру, находящуюся под нынешним Печерским монастырем. Игумен, приняв от преподобного Антония благословение, остался жить вместе с братьями в первой пещере. При умножении братьев им нельзя уже было вместиться в пещерах, и задумали они поставить малую церковь вне пещеры. Когда эта малая церковь над пещерой была устроена, князь Изяслав воздвиг со временем на месте ее каменную и устроил при ней монастырь, взяв туда на игуменство блаженного Варлаама. Когда игумен Варлаам отошел в монастырь святого великомученика Димитрия из начального Печерского монастыря, братия пришла к преподобному Антонию и сказала: «Отче, поставь нам игумена». И просили у него во игумена преподобного Феодосия, как единонравного ему и во всем опытного. И благословил его преподобный на игуменство. Преподобный же отец Антоний, уединенный в другой пещере, видя умножение и благочиние своего избранного Богом стада, прославлял Бога в добродетелях внешних и духовных и восходил от силы в силу. Поэтому Бог прославил его так, что он просиял в русской земле различными чудесами, особенно же даром исцеления и пророчества. Преподобный Антоний явился чудесным врачом и русским пророком. Чудотворное же врачевание его происходило так. Преподобный старец сам служил болящим и исцелял их своей молитвой, но, покрывая смиренно мудрием дар исцелений, заключавшийся в его молитве, он то зелье, которым питался, благословлял и подавал как лекарство, и больные, приняв его, каким бы недугом одержимы ни были, становились здоровы. Никуда не отлучаясь из Печерского монастыря, святой Антоний подвязался в такой молитве, как некогда преславный чудотворец Николай Мерликийский. Начал он заботиться о создании каменной Печерской церкви, о которой принял свидетельство Божьего благословения. По совещании с преподобным игуменом Феодосием он молился прилежно небесному Зодчему, чтобы он сам непорочными своими руками благословил и помог создать дом непорочной матери своей, владычицы нашей Богородицы. Пришли из Греции каменноздатели и стали спрашивать, на каком месте воздвигать по повелению Царицы Небесной церковь. Тогда преподобный Антоний молился 3 дня, чтобы сам Господь указал небесным знаменем место, достойное жилище Царицы Небесной. Благословив чудотворением выбор места и начало работ церковных во Святой Печерской обители, преподобный Антоний стал приготовляться к отшествию в церковь нерукотворенную, вечную, в небесных обителях. Уже готовый в сердце своем к смерти и не смущаясь уже о делах своих, был только тем смущен, чтобы не оставить в унынии богоизбранное свое стадо. Прожив во второй пещере своей 16 лет, он окончил в ней временное житие и отошел к бесконечному в 10-й день месяца июля в год 1073 от Рождества Христова на 90-м году своего рождения. Житие преподобного и богоносного отца нашего Феодосия, игумена Печерского, начальника иноков русских, которые стали подвязаться в монастырях по уставу. Есть город близ стольного русского города Киева именем Васильев или Васильков. В нем пребывали родители преподобного Феодосия, живя в вере Христовой и украшаясь благочестием. Когда родился у них сей святой, на восьмой день принесли они его к священнику, чтобы наречь ему имя. Священник же, увидев дитя и сердечными очами прозревая, что с детства отдаст он себя Богу, назвал его Феодосием. Вскоре родители его переселились в Курск. В том городе и рос отрок телом, возрастал и духом в премудрости и любви Божией. Он сам упросил родителей отдать его учиться божественным книгам, что они и сделали. И скоро стал понимать все божественное писание, так что все удивлялись премудрости, разуму его и скорому научению. Ежедневно ходил он в церковь Божию, слушая внимательно божественное писание. К играющим детям не приближался, но удалялся от игр. Не украшал себя великолепием богатых одежд, но был доволен худым рубищем. Когда ему исполнилось 13 лет, умер его отец. С тех пор еще более стал подвижничать преподобный, так что выходил вместе с своими рабами на поле и смиренно работал. Мать возбраняла ему в том, приказывала одеваться в хорошее платье, играть со сверстниками. Но он в этом не слушался ее, предпочитал ходить как нищий, так что она часто гневалась, приходила в ярость и била его. Блаженный юноша думал о том, как и каким образом спастись. Пришли в Курск странники. Встретив их, блаженный юноша обрадовался, подбежал и, приветствуя, расспрашивал, откуда они и куда идут. Они отвечали, что из Святого Града Иерусалима, и с Божьей помощью хотят идти обратно. Тогда блаженный юноша стал просить их взять с собой и довести до святых мест. Они обещали его взять и довести, и с радостью пошел он тогда домой. Когда странники стали собираться, то известили юношу о своем уходе, и он ночью, так что никто не знал о том, встал, покинул дом в одной худой одежде и пошел вслед за странниками. Через 3 дня мать узнала, что он ушел со странниками, погналась за ним, взяв с собой младшего сына. После долгой погони догнали их и остановили. Там в великом гневе и ярости мать схватила его за волосы, повалила на землю и топтала ногами. Укорив странников, она возвратилась домой, ведя сына как злодея, связанным. И такой гнев был в ней, что, приведя его домой, она била его, пока он не изнемог, затем связала и заперла в особой горнице. Через 2 дня мать вошла к нему, развязала и дала есть. Но, будучи еще разгневана, она наложила на ноги его тяжелые железные оковы, опасаясь, что он опять убежит от нее. И так долго ходил он, как узник. Когда же обещал ей, что не уйдет от нее, она сняла железо с ног его и просила делать, что хочет. Феодосий опять вернулся к прежнему своему подвигу, ходя всякий день в Церковь Божию. Через некоторое время блаженный Феодосий пошел в кузницу и попросил сковать ему вериги из железа, обвил их вокруг пояса и так ходил. Железо было узко и врезалось в тело, а он терпел, точно не чувствуя никакой боли. Когда же он в присутствии матери начал надевать праздничное платье, мать пристально следила за одеванием, и не мог он от нее утаиться. Она увидела на рубашке кровь. Желая знать, откуда эта кровь, она нашла на нем железо и, разгорясь гневом, с яростью разорвала хитон и с побоями сняла с его пояса железо. Через некоторое время услыхал блаженный юноша слова Господни в Евангелии: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Эти слова разожгли его душу Божиим рвением, и он помышлял всякий день и час о том, как бы и где скрыться от матери и постричься во святой иноческий образ. По усмотрению Божию приключилось неким купцам идти в Киев. и вести с собой на вазах тяжелую кладь. Блаженный юноша пошел вместе с ними, и единый Бог хранил его. В 3 недели дошел он из Курска до стольного города Киева. Придя в Киев, он обходил все монастыри и просил живущих в них принять его. Но они, видя убогого юношу, одетого в худое платье, не хотели принимать его. На то была воля Божья, чтобы он шел на то место, куда от чрева матери призывал его Господь. Тогда-то услыхал он о преподобном Антонии, проводившем жестокое житие в пещере. Увидав его, он поклонился ему и со слезами просил принять к себе в иночество. И благословил его преподобный Антоний, и повелел постричь его блаженному Никону. И тот постриг его по обычаю святых отцов и облег в иноческую одежду на 24-м году его жизни. И весь предался Богу преподобный отец наш Феодосий, а также своему богоносному старцу Антонию, подъяв на себя великие труды, как воистину принявший иго. Он все ночи проводил бодрствуя в словословии Бога, побеждая тяжесть сна, и повседневно удручал себя воздержанием и постом, трудясь своими руками. Мать его долго искала не только в своем городе, но и в окрестных, и, не найдя, плакала, ударяя себя в грудь. И вот некоторые люди, пришедшие из Киева, поведали ей, что 4 года назад видели его в их городе, где он хотел постричься в одном из монастырей. Немало немедля мать его прибыла в Киев и обходила все монастыри. Ее уведомили, что он находится в пещере у преподобного Антония. Тогда мать начала обманом вызывать старца. «Скажите преподобному Антонию, чтобы он вышел ко мне. Я перенесла долгий путь, чтобы прийти поклониться его святыне и получить от него благословение», — так говорила она. Старец вышел к ней из пещеры. При виде его она поклонилась ему до земли. «Умоляю тебя, отче, поведай мне, здесь ли мой сын?» Старец, будучи незлобив и не предполагая ее обмана, ответил: «Сын твой здесь, не скорби, он жив». «Почему же, отче, я не вижу его? Много потрудилась я и пришла сюда, чтобы только видеть сына моего, а затем вернуться». Старец отвечал ей: «Если хочешь видеть его, отойди отсюда, я пойду уговорю его, потому что он не хочет никого видеть. А ты приходи завтра и увидишь его». Преподобный Антоний, войдя в пещеру, рассказал обо всем блаженному Феодосию, и смутился блаженный, что не смог утаиться от своей матери. На следующий день старец вышел к ней и сказал: «Много молил я сына твоего, но он не хочет выйти к тебе». И тогда с великим гневом обратилась она к старцу и кричала: «Выведи мне, старец, сына моего, чтобы видеть мне его, потому что и жизни не хочу, если не увижу его». Тогда преподобный Антоний, находясь в великой скорби, вошел в пещеру и молил блаженного, чтобы тот вышел к матери. Мать, видя сына в таком скорбном виде, с лицом, изменившимся от великого воздержания и труда, упала на шею его и долго уговаривала вернуться. Блаженный сказал ей: «Мать моя, если хочешь видеть меня, останься здесь, в Киеве, и постригись в женском монастыре. Приходя сюда, можно тебе будет видеть меня. Вместе с тем ты получишь и спасение души». Через несколько дней, придя к блаженному, мать его сказала: «Дитя мое, я исполню все сказанное тобой и не возвращусь более в родной город. Но по воле Божией поступлю в женский монастырь и, постригшись в нем, проведу остающиеся мне дни. Ибо из наставлений твоих я поняла, что этот маловременный мир – ничто. Преподобный прославил Бога, обратившего ее сердце к такому покаянию, и, выйдя к ней, много учил ее о полезном для души». Вскоре же святой преподобный Феодосий оказался в пещере победителем злых духов. По пострижении матери своей и удалении от всякой мирской заботы он стал подвязаться большими трудами на Божье дело. Когда преподобный отец наш Феодосий после богоугодной жизни приблизился к концу, то, предузнав отшествие свое к Богу и день покоя своего, повелел собрать всю братию, находившуюся не только в монастыре, но на всех послушаниях и всех служителей, и стал наставлять всех, чтобы всякий проходил со всевозможным прилежанием и страхом Божиим порученную ему службу. Со слезами поучал он всех о спасении души и богоугодной жизни, о посте и усердии к церкви и стоянии в ней со страхом, о любви и покорности не только старшим, но и сверстникам. После 3 дней болезни преподобный Феодосий встал с одра и говорил всей братии: «Братья мои и отцы, вот уже кончается время жития моего, как открыл мне Бог в дни поста моего в пещере. Но обещаю вам, что если телом отхожу от вас, то духом всегда буду с вами». После молитвы он лег опять на свое ложе и по коротком сне посмотрел на небо и сказал громогласно, с веселым лицом: «Благословен Бог! Я уже не боюсь, но в радости отхожу от этого мира». Потом правильно лег, вытянув ноги и крестообразно положив руки на грудь, и предал святую свою душу в руки Божии в год 1074 от Рождества Христова, месяца мая, в 3-й день, как предсказал сам. С 1054 года, когда в Киеве стал княжить сын Ярослава Изяслав, имя преподобного Антония стало известно по всей Руси. Множество людей, сам князь, его бояре, шли за душеспасительным наставлением. Возросло и число братьев. Они копали келии, соединяя их длинным подземным ходом, устроили подземную церковь и братскую трапезу. Пещера стала многолюдной для преподобного Антония, привыкшего жить в уединении. Назначив игуменом преподобного Варлаама, он удалился на соседний холм и, выкопав новую келью, основал ближние пещеры. Не приняв по смирению ни священства, ни игуменства, преподобный Антоний не переставал быть отцом и наставником всех братьев. Дух его пребывал с ними, молитвы его низводили в их сердца небесную благодать, окормлявшую и укреплявшую в подвижнической жизни полной неизреченной радости и скорбей. Преподобный Феодосий превосходил всех смирением и трудами, чем снискал всеобщую любовь. Тем временем братья приумножалось, и пещерная обитель с церковью стала тесна. По благословению преподобного Антония была построена небольшая церковь над пещерой, а позже более обширный деревянный храм на горе, подаренный монастырю князем во имя Успения Пресвятой Богородицы. Затем строятся наземные келии и ограда. Еще не были окончены постройки, как князь Изяслав приглашает преподобного Варлаама быть настоятелем Дмитриевского монастыря, названного в честь небесного покровителя князя. Вместо него, с согласия преподобного Антония, печерское братие единодушно избирает игуменом преподобного Феодосия. Окончив строительство, он переселил братью в наземный монастырь. С этой же поры резче определились среди иноков 2 рода подвижнической жизни по 2 ее образцам в преподобном Антонии и преподобном Феодосии. Один – это отшельническая жизнь в пещерах и затворах. Ее подвиг был особо трудным и высоким. Второй – иноческое общежитие, основателем которого на Руси стал преподобный Феодосий, внесший в жизнь монастыря дух послушания, братства, любви, а также устав, за основу которого взят устав обители преподобного Феодора Студита. Привезенный из Константинополя студийский устав был принят единым во всех обителях на Руси. Так велика и многоплодна была сила благодати Божией в Печерской обители, что пошел по обширным нашим землям и особый дух русского монашеского подвижничества. Пошел он, словами преподобного Нестора, от благословения святой горы Афонской, поставлен не от богатства, а слезами, пощением, молитвою, бдением, и превзошел славою монастыри, построенные князьями и боярами, с богатством серебра и золота. Дело основания обители преподобный Антоний и Феодосий увенчали закладкой величественной церкви, ставшей последним их подвигом при жизни. По благословению преподобного Антония, преподобный Феодосий решился основать каменный храм Успения Божией Матери. Обитель, получавшая порой пожертвования от благочестивых людей, уже имела для этого дела некоторые средства. Но Господь послал свое благословение через щедрых дарителей. Варяг Симон принес для будущей церкви, кроме щедрых пожертвований, золотой венец и пояс, снятые им на родине с изображением Христова распятия, принадлежавшего его отцу. По откровению Божию этим поясом были определены размеры будущего храма. Господь послал искусных строителей из Царьграда, чудесно нанятых самой Божией Матерью, с преподобным Антонием и Феодосием. Зодчие принесли готовый план церкви, увиденный ими на облаке, и чудотворную икону Успения Божией Матери, врученную им во Влахернском храме самой Богородицей. Греческие купцы привезли и пожертвовали мозаику для украшения церкви. В 1089 году церковь была освящена митрополитом Иоанном. Строившаяся около 15 лет, она отличалась необыкновенным великолепием и красотой. Изнутри блистала золотом, разноцветной мозаикой, вдохновляла прекрасной иконописью. Купола ее были позолочены, а крест на большом куполе выкован из золота. С радостным изумлением взирали на нее современники и называли «небеси подобную», признавая славой и украшением земли русской. Особой святыней храма являлись нетленные мощи преподобного Феодосия, обретенные и перенесенные в 1091 году. Сопутствовавшие этому знамение благодати Божией описал преподобный Нестор Летописец, участник этих событий. В первой четверти XII века в Печерской обители было до 180 иноков, и среди них 30 подвижников имели дар чудотворения. Настоятель ее уже в XII веке становится архимандритами. Из этих стен вышло много иерархов, и вместе с духом и уставом лавры распространились по всей Киевской Руси. В начале XIII века преподобный Симон, епископ Владимирский и Суздальский, сообщает, что до его времени около 50 епископов вышло из печерских иноков, а сам Печерский монастырь называет местом святым, блаженным, честным, спасенным, как велика слава этого монастыря. День один в дому Божией Матери лучше тысячи лет временной чести. Величайшим почитанием пользовалась Печерская обитель за свою святыню, за благочестие своих чернорисцев. Связь с Афоном поддерживалась в монастыре, служила к назиданию и укреплению печерских подвижников, о чем свидетельствует ответ на вопросы о жизни афонских иноков, написанный печерским архимандритом Досифеем. Однако быстро расцветший печерский монастырь разделял общие беды постигавший Киев и всю Русь. Был причастником страданий, посылаемых промыслом для очищения и покаянием ее грехов. Испытанная бедствиями, обитель и сама обновлялась в духе сокрушения и смирения перед Богом. Такими были 1096, 1240, 1399, 1416 и многие другие годы, когда уходившие из разоренной различными гонениями обители иноки приносили с собой утешение веры для многих христиан. Были основателями пещерной и подвижнической жизни, учителями иночества в окрестностях Киева и по всей Руси. Печерское братие, оказывая влияние на духовную жизнь страны, на русскую церковь, во все времена возрождало свою обитель и Успенскую церковь, всегда возвращаясь к руинам монастыря. Если в пору длительного господства и опустошений татарских Киевской Руси благоустройство монастыря сильно затруднялось, то с подпадением Киева в 1320 году под власть литовских князей, обеспечивших некоторую безопасность краю и управлявших Киевом через обращенных в православие наместников, монастырь стал быстро восстанавливаться. В 1446 году в составе братьев упоминаются уставщик, ключник, келарь и многие старцы, и сама обитель называется царской, что свидетельствует о ее благоустройстве. О духе этого времени можно судить потому, что около той поры обитель возглавлял прославленный святостью и нетлением настоятель преподобный Игнатий. Блюстителем ближних пещер был преподобный Дионисий, на пасхальное приветствие которого «Христос воскресе!» почивающие здесь святые отцы воскликнули однажды «Воистину воскресе!» Откликнулись потому, что дух их святой жизни откликался и отражался в жизни печерских иноков того времени. Для возрождения и укрепления духа подвижничества стали собирать жития преподобных печерских отцов в общий состав печерского патерика, списки которого имеются от 1460 и 62 годов. 9 декабря 1470 года при архимандрите Иоанне II была освящена восстановленная из уцелевших до половины развалин Великая Успенская Церковь. Через 12 лет она была сожжена вместе с обителью крымским ханом Менглет-Гиреем и по прошествии времени вновь восстановлена стараниями настоятелей Протасия II, Илариона и других. Неустанно возрождаясь из руин, печерская обитель продолжала воспитывать для Руси достойных пастырей, таких как Серапиона Владимирского, Арсения Тверского, преподобного Стефана Махричского, основателя двух монастырей, друга преподобного Сергия Радонежского. Известнее становится история печерской обители, шире и разнообразнее развертывается ее деятельность с конца XVI века, когда для Украины настали тяжкие, но и славные времена борьбы за православную веру против униатского и римо-католического вторжения, которое поддерживалось тогда польским правительством. С тех пор, как во время Брестского собора 1596 года архимандрит печерский Никифор Тур возглавил духовенство на защиту православной церкви, Киево-Печерская лавра никогда не подпадала ни унии, ни ее власти, хотя такая свобода достигалась немалыми усилиями и скорбями. Печерский монастырь имел грамоту на титла и права лавры и ставропедии от Константинопольского патриарха, а с 1685 года от Московского. Преемник архимандрита Никифора Елисей Плетенецкий, продолжая начатое предшественниками строение обители, старался обновить в ней дух иноческого общежития, усилил благотворительность монастыря, обустроил лаврскую типографию, где печатались книги церковные, отеческие, духовно-образовательные. Собрал ученое братство, в котором были сами издатели книг, проповедники и писатели. Среди них друг и преемник Елисея, благочестивый и кроткий Захарий Капыстенский. В 1621 году митрополит Иов Борецкий созвал в Киеве собор, где происходило достопамятное советование о благочестии, то есть о хранении православия. А созванный в 1628 году в Лавре собор после покаяния епископа Милетия Смотрицкого в своей приверженности унии издал обращение ко всему народу о твердом стоянии в православии. С этого же 1628 года начинается в Лавре архимандритство выдающегося Петра Могилы, который с 1629 года назван экзархом Константинопольского патриарха, а с 1632 года митрополитом киевским. В дни этого архипастыря и до самой его кончины Печерская лавра поистине была средоточием православной церкви. Беспокоясь о духовном просвещении, он собрал вокруг себя ученое братство иноков, основал при лаврской больнице училище, затем соединил его с братской богоявленской школой, расширил деятельность типографии, исправлял и печатал в лавре служебник, требник, патерик печерский, сборник отеческих и других проповедей и многие другие духовные книги, а также писал сочинения в объяснение и защиту православия. Во времена Петра Могилы лавра стала оберегать себя от вооруженных униатских нападений с помощью казачества, заявившего на одном из соборов, что кровью своей отстояли и будут отстаивать эту святыню. Вскоре по отшествии ко Господу в 1646 году великого архипастыря Петра Могилы началось под предводительством славного Богдана Хмельницкого последнее и самое результативное движение украинского народа на защиту от поляков родной веры, народности, гражданской свободы. Дальнейшее движение этого великого дела сопровождалось, однако, тягостными войнами, во время которых немало приходилось претерпевать и Печерской лавре. Часто она была посредником между разными сторонами. В то время возобновляется благоговейное паломничество праотчей святыни богомольцев из разных мест славянского мира, в котором выражается и питается не только их благочестие, но и чувство народного православного единства. Глубоко уважая благоговение всего православного мира к лаврской святыне, монастырь прилагал усердие в ее строительстве. В XVII веке лаврская типография снабжала духовными книгами весь край. Здесь печатались произведения и местных духовных писателей, например, Лазаря Барановича. В недрах лавры создавались жития святых иноком Дмитрием, будущим святителем Дмитрием Ростовским. В XIII веке при содействии лавры развивалось типографское дело и в других местах, а на оборудовании лаврской типографии средства не щадились ввиду лежащего на ней долга духовного просвещения. При типографии имелось литографическое, ксилографическое и иконописные мастерские, а также иконописная школа. Многократно переиздавался патерик печерский, составлялись службы, каноны, тропари и кандаки печерским святым. Много лишений Печерская лавра претерпела во время пожаров 1718 и 1772 годов, когда, помимо пострадавших зданий, сгорели архивы, богатейшие собрания книг, рукописей. Но не лишилась обитель самой драгоценной своей святыни, чудотворной иконы, переданной самой Божией Матерью. Непосредственное подчинение Печерской лавры митрополитам киевским заменило право ставропигии. Новая жизнь лавры не была лишена подвижников, в которых чувствовался истинный дух древних преподобных отцов. Таковыми были и архимонах Парфений, преосвященнейший митрополит Филарет в схеме Феодосий и святитель Павел, митрополит Тобольский. Жизнь о Господе сокровенна, она скрывается смирением, но Он ведает время Своих избранных и являет их небесную славу. И если лавра уже не была таким обильным рассадником святителей, как прежде, жизнь многих архипастырей церкви связана с нею. Вспомним имена Варлаама Ясинского, Стефана Еворского, святого Дмитрия Ростовского, Иосафа Краковского, Антония Воронежского и других. В Киево-Печерской лавре до самого разорения ее большевистской властью никогда не прерывалось завещанное преподобным Феодосием служение общественной благотворительности. Блаврская страноприимница, в начале XX века занимавшая четвертую часть монастыря, ежегодно находили приют и хлеб до 80 и более тысяч богомольцев. В больницах монастыря, имеющего среди иноков образованных врачей, получали медицинскую помощь более 1000 богомольцев в год. Печерская лавра справедливо считается очагом религиозно-нравственной и культурно-просветительской жизни народа. Имея собственную начальную школу, лавра сверх того жертвует на училище девиз духовного звания, содержание бедных учеников Киевской духовной академии и других учебных заведений Киевской епархии. Например, широко известна благотворительная деятельность митрополита Флавиана, основателя школы и прекрасной библиотеки, получившей название Флавиановской. Дух этого дела не был поколеблен даже в годы, когда сам монастырь терпел лишение. До разорения советской властью издательская работа лавры процветала и была в высшей степени разнообразной. Произведения типографии поражали тщательностью обработки и художественной красотой. Служение лавры для сотен тысяч паломников также является благотворным делом церкви и обществу. Лаврские богослужения, отличавшиеся своей продолжительностью, всегда доставляли величайшее духовное и эстетическое наслаждение. Совершались они по особому чину в величественных древних храмах монастыря. Монашеского внимания, духовного опыта, благодушия и терпения требует удовлетворения христианских потребностей паломников, разного душевного настроения, образования и состояния. Божий промысел готовил лавре новые тяжкие испытания. За время почти тысячелетнего существования Печерская обитель вынесла на своих плечах не одно богоборческое гонение. С революциями XX века на обитель надвигались преследования религии, голод, тиф, наконец разорение и ликвидация монастыря. Новые противники Христовой Церкви пытались стереть образ Христа не только с храмов, икон и книг, но более с самих душ человеческих. Гонения на православную церковь в 20-м столетии превзошли по силе и объему первых врагов Евангелия. Свобода мысли, либерализм, лживые демократические свободы, попрание нравственных устоев Святой Руси переполнили чашу гнева Божия и повлекли за собой множество плодов греха и смерть. Огонь очистительных страданий зажегся и в великой чудотворной лавре, подобно Спасителю мира, не смогший сойти со своего креста. Вместе с несчастным заблудшим народом страдала Церковь Христова, страдала за народ. Но Спаситель не оставил людей своих, даровал своей Церкви крепость и мужество нести этот крест. В те годы испыталась твердость веры, ибо открылись сердца человеческие, и многие, казавшиеся и называвшиеся последователями Христа, оказались в стане его распинателей. И тогда были в монастыре подвижники, аскеты и молитвенники. В последнее перед закрытием лавры время, когда она переносила самые тяжкие гонения, и положение каждого монаха было крайне трагичным, в число братьев стали поступать многие интеллигентные и образованные люди. Пострижение в монашество в те дни граничило с духовным героизмом и подвигом. Братья умирали от голода и тифа, но сокровища монастыря, иконы и церковную утварь сохраняли, почитая их принадлежностью Божией Матери. Но неприкосновенные для монахов привлекала в годы революционного беспредела бандитов, и ограбление обители стало регулярным. Это были и открытые вооруженные нападения, и ограбления под видом официальных изъятий и конфискаций на основании сомнительных документов. Убийство монахов, священнослужителей в те времена также стало делом революции. Одним из трагических происшествий лаврской жизни стало убийство митрополита Киевского Владимира 25 января 1918 года. В период так называемого военного коммунизма в своей келье был убит всеми любимый архимандрит Николай. Список таких преступлений слишком обширен. Советская власть постаралась сделать все, чтобы представить монашествующую братью как оплот контрреволюции и консерватизма. В Лавре организовали живую церковь, что было равносильно закрытию монастыря. Лавра опустела, богослужения живоцерковников совершались в пустующих храмах. Лаврская же братья ходила на богослужения сначала в Феодосиевскую и Ольгинскую церкви, затем в Никольский монастырь, а потом объединилась в церкви Китаевой пустыни. Привязанность к своему монастырю, к великой святыне, была настолько сильна в их сердцах, что никакие гонения и притеснения не смогли сломить духа, даже когда у входа в монастырь появилась надпись «Монахам и духовенству вход в Лавру строго запрещается». В сложной обстановке умирающей Лавры архимандрит Гермоген, избранный настоятелем, сумел своей энергией, умом, горячей верой задержать процесс ликвидации монастыря. По-прежнему, согласно уставу, совершались богослужения, соблюдалось монастырское послушание, собирался духовный собор. Однако арест отца Гермогена и других монахов, а также закрытие церквей, прекратили существование святой обители. То, чего не могли сделать орды половцев, полчища татар, интриги католиков, вероломство униатов, пожары и грабежи, удалось большевикам. Несмотря на закрытие Лавры как монастыря, циничное превращение ее в антирелигиозный музей, православный люд продолжал посещать ее как дом и удел Божьей Матери на земле. Приходили богомольцы издалека в оскверненную свою святыню и, купив билеты на право посещения храмов и пещер, с чувством величайшего благоговения поклонялись ей, прикладывались к святым мощам, отставая от туристических групп. Лавре суждено было вновь возродиться. Перед уходом большевики варварски уничтожили уцелевшую от пожара 1718 года часть древней лаврской библиотеки и более новую, собиравшуюся с начала XVIII века. Спустя 2 месяца после взятия Киева немцами Лавру постигла великая катастрофа. Был взорван Успенский храм с чудотворной иконой Божьей Матери. Это было колоссальной утратой для истории православия и каждого верующего человека. После отступления советской власти стали открываться храмы и монастыри. Среди братьев, оставшихся в живых, разнеслась молва, что немцы верующим препятствий не чинят, и монахи стали возвращаться в Лавру. Сначала братья были отданы ближние пещеры и несколько корпусов, затем дальние пещеры, а уходя, немцы вернули монастырю руины Верхней Лавры. Разрушенная, материально крайне стесненная и убогая, Лавра строго придерживалась устава и продолжала свои старые обычаи. Оставалась святыней и принимала богомольцев. Вторая мировая война изменила отношение к церкви в стране, бывшей некогда Святой Русью и пошедшей войной на Бога, праздно и легкомысленно доверившись его врагам. И собрана была жатва смерти. И равно как и в ветхие времена, оставившие истории много подобных уроков, открылись и глаза, и уши у тех, кто мог видеть и слышать. Люди возвращались к Богу, приносили покаяние, прежде предавшие Спасителя. Воцерковлялись лишенные советской властью церковного воспитания. Многие, изобретших глубокую веру на поле боя, становились пастырями церкви. Власть, получившая свой урок, стала гораздо терпимее и даже иногда оказывала содействие церкви. Но враждебен был к Богу сам строй государства, его идеология и цели. Уроки стали забываться, обрастать новой ложью, и на смену непрочному перемирию обновленная власть выступает с новой войной. Наряду с крупномасштабными работами по восстановлению разрушенной лавры, начатыми в 1950 году, советская власть совсем не была заинтересована в возрождении и укреплении здесь духовной жизни. Тогда восстанавливались не храмы, а памятники, но даже не духовные, а исторические. Здесь советскими учеными тщательно изучалось и исследовалось все, касавшееся монастыря, но тщательно лишалось главного смысла, заложенного историей в эти строения. История Лавры была переписана, от нее остались имена, даты, описание былых богатств и извращенные атеистические толкования. Существование монастыря было несовместимо с целями восстанавливающих его здания, и он был упразднен. Тысячелетие крещения Киевской Руси по великому промыслу Божию стало переломной вехой в жизни государства, открывшей многие храмы и монастыри для тех, кто и сегодня стремится свою жизнь соизмерять с законом Всевышнего. Лаврской братии были отданы дальние, несколько позже и ближние пещеры. В древней святой обители снова затеплились лампады, зазвучал голос молитвы и Слово Божие, души людские омылись благодатью. Христианин не может жить полноценно без храма и богослужения, без участия в таинствах церкви. Богослужение отображает и олицетворяет все священное писание. Богослужение – это небо на земле. Храм без богослужения мертв, как и обитель без братьев пуста, сколько бы в ней ни толпилось народу. Спасение человека в Боге и в Его церкви. И если мы хотим жизни вечной с Творцом и Спасителем, в той божественной, уму человеческому невообразимой красоте, где все сущее непрестанно славословит Бога, чтобы быть с Ним и не отпасть, мы должны спешить в храмы земные, внимать богослужению, вовлекаться в его жизнь, чтобы за порогом своей земной жизни не оказаться чуждыми вечной. Восстановленный знаменитый лаврский распев окрыляет богослужение. В нем почти предельная мощь граничит с кроткой, тихой печалью, могущество стихии с глубинной гармонией. Лаврский приход очень скоро стал многочисленным. Порой храмы не вмещали богомольцев, и некоторые праздничные службы совершались под открытым небом. К великой радости братьев всех верующих замироточили святые мироточивые главы, уцелевшие от кощунственных экспериментов ученых-атеистов, но прервавшие в советское время чудесное источение мира. Теперь ежедневно в дальних пещерах проводятся молебны, после которых все присутствующие помазываются елеем, освященным миром от мироточивых глав. Одной из главных забот Киево-Печерской лавры является сохранение и восстановление исторического архитектурного ансамбля нижней части монастыря, находящейся в его ведении. Усилиями братьев территория благоустраивается по монастырскому укладу. Восстановлены храмы во имя иконы Божьей Матери «Живоносный источник», Рождества Богородицы, пещерная церковь Благовещения. В пещерах периодически производится ремонт и реставрируются иконы. Над святыми колодцами построены часовни. Ремонтируются здания, переданные монастырю, возрождаются монастырские сады и цветники. Как и прежде, обитель восстанавливается и отстраивается по молитвам Пресвятой Богородицы и своих основателей. Она возвращает себе благостный вид, сложившийся веками. немало сил и трудов вложил в это наместник Лавры, епископ Павел. Несомненно, главное в жизни монастыря – богослужение. В Киево-Печерской Лавре ежедневно совершается полный круг суточного богослужения. Служатся молебны. После каждой литургии в крестовоздвиженском храме опускается перед царскими вратами икона Успения Божией Матери, копия той, которую в XI веке Пресвятая Богородица вручила греческим зодчим для своей Киево-Печерской обители. Все присутствующие в храме могут приложиться к лаврской святыне. Каждый день совершается панихида по усопшим. Более недоступной для посетителей монастыря другая сторона его жизни – святое и неустанное исполнение монашеского правила, труда и непрестанной молитвы. Вся братия несет в монастыре послушание, работы, связанные с обеспечением его жизнедеятельности. Все послушания равноценны перед Богом, все хороши и святы. И эти заботы, с виду вполне житейские, теряют свой житейский характер от того, что все в монастыре делается по послушанию ради Господа и посвящено Ему. Цель монашеской жизни – чистота и простота сердца, достигаемая трудом, постом и молитвой, без чего не приблизиться к Богу и не пребывать с Ним. И в этой, на первый взгляд, простой жизни помощники и покровители монашествующих, сама Царица Небесная и преподобные печерские отцы, чьими молитвами и возрождается родная обитель. Следуя древнему призванию источника духовного образования и просвещения, Киево-Печерская Лавра на своей территории разместила Киевскую духовную академию и семинарию, а также воскресную школу для детей и взрослых, в преподавательский состав которых входит и лаврское братие. О восстановлении традиций лаврского издательского дела свидетельствует уже не одно издание Печерского Патерика, юбилейное издание житий святых святителя Дмитрия Ростовского, сочинение святителя Иннокентия Херсонского, требник Петра Могилы, Успенский собор и многие другие издания для взрослых и детей, пользующиеся, как и в прежние времена, большим спросом. Для всех желающих Киево-Печерская Лавра осуществляет паломнические поездки по святым местам, монастырям Святой Руси и на Святую Землю. Немалое значение в этих поездках уделяется духовному окормлению паломников, которые оказывают сопровождающие священники монастыря. Несмотря на то, что монастырь ныне лишен своих гостиниц, Лавра все же организует размещение и благоустройство пребывающих паломников, а также посещение богослужений и ознакомление с духовной историей Киево-Печерской Лавры, Киева и святынями Руси. Великой радостью для Печерской Лавры и всех православных было освящение в августе 2000 года восстановленного Успенского собора и возможность хоть изредка по великим праздникам совершать службы в храме, чья история и назначение столь святы и определены самой Божьей Матерью. Но строительство и восстановление храмов заключается не столько в возведении церквей и соборов, сколько в созидании храмов в душах человеческих, тех, кто приходит в наши земные храмы в поисках Бога, исцеления и спасения в Нем. Дарованное нам по молитвам печерских преподобных, святых новомучеников и страстотерпцев время покаяния используем с благодарением и страхом Божиим для осмысления произошедшего прежде и происходящего ныне, для бодрствования и дел спасения. «Бдите и молитесь, да не внидите в напасть, близ есть при дверях», взывают к нам слова Святого Евангелия. В заключении краткого обзора жизни Киево-Печерской Лавры вспоминаются слова преподобного Феодосия, сказавшего перед своей кончиной: Если я угодил Богу, то по отшествии моем начнет в монастыре все строиться и пребывать. Созданное и в веках поддерживаемое духом преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерская лавра продолжает строиться и стремится жить тем же духом, хранимые молитвами их пред Господом и пречистой Богоматерью, которой посвятили они свою обитель. Вот почему она, пережив столько превратностей, разорений и упадков, возрождается, принося с собою силы к процветанию Церкви Отечественной, сея святое семя духовное преподобных Антония и Феодосия.